Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист, человек, который отрицает Бога, который отрицает христианскую веру и веру в Бога вообще, мог задать нам любой волнующий его вопрос. А вот вопрос, который бы поставил христиан в тупик, вопрос, который бы показал, что мы неправо ошибаемся, имеем ошибочное представление о мире. И задать этот вопрос можно несколькими разными способами. Наверное, самый простой – это просто войти на наш сайт Theos.fm, и там на сайте будет такая внизу полоска «Слушать эфир», и там же можно задать вопрос в студию. Там вылезет такая форма, вы в нее можете отправить вопрос. Можно оставлять вопросы в комментариях в ВКонтакте и в Фейсбуке, когда он заработает. Можно отправлять нам, мне вот лично, напрямую на почту, на адрес asksergey@listru. asksergey@listru. Если вы нас слушаете в повторе, то можно тоже использовать почтовый адрес asksergey@listru. Я тогда в следующий раз, когда он будет лежать в ящике, в следующий раз я постараюсь ответить. И у нас есть уже некоторые вопросы, но перед тем, как к ним перейти, я напомню, что и наша передача, и сама радиостанция в целом существует благодаря поддержке наших слушателей, поддержке людей, которые посылают 100, 200, 300 рублей, там 500. И вы можете увидеть, как поддержать нашу передачу, нажав найдя это на нашем сайте, на сайте ТВСФМ. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и можете там ссылка, это будет ссылка на страничку моей передачи. Так, и вот у нас уже появились вопросы. Так, ага. Вы постоянно ссылаетесь на свободную волю, опровержение материализма. Что будет, когда наука объяснит свободную волю? Проблема носит не научный характер, а именно философский характер. Есть проблемы, которые носят научный характер. Например, как возникла первая РНК? Вот никто не знает, но это проблема, которая, в принципе, может быть рассмотрена и, возможно, может быть решена в рамках науки. Потому что наука – это вот такой метод познания реальности, который основан на повторяющихся наблюдениях, воспроизводимых экспериментах. Наука исходит из того, что мир упорядочен, он живет по определенным законам. Материализм – это представление о том, что единственная реальность – это материя, которая движется по неизменным законам природы, и все события в мироздании, в том числе ментальные события, в том числе все ваши акты мышления и произволения, имеют чисто материалистическую причинность. То есть это значит, что в материалистической картине мира свободной воли не существует по определению. Это не научная, а философская проблема. Если материализм верен, то свободной воли не существует. Это неизбежно вытекает из определения того, что такое материализм, а не является какой-то научной проблемой, которая могла бы быть решена в будущем. Поэтому тут научные достижения этой проблемы не снимут. Так, христианская вера поддается проверке в том смысле, что в Евангелии сказано: «И все, что будете просить с верой, получите». Однако есть масса случаев, когда люди просили чего-то с верой, например, исцеления или безопасности или тому подобного. и не получили. Известно даже исследование, проведенное в XIX веке. В церквях молились о здравии царствующих домов, между тем представители царствующих домов жили ничуть не дольше, чем все остальные. Не опровергнуто ли христианство экспериментальным образом? Значит, это не является средством манипуляции Бога. То есть молитва – это возможность открыться Богу, дать Богу действовать в нас и через нас. И Бог может отвечать на молитву, в том числе явным сверхъестественным образом. Бог может творить чудеса. И это происходит. Однако Бог не всегда делает, как мы захотим. То есть молитва не является способом навязать Богу свою волю. Мы не можем заставить Бога сделать так, как мы хотим. Мы не можем подчинить Бога сделать, как мы хотим. Знаете, я вот помню, видел такое в интернете мем, карикатуру, как, значит, ребенок стоит на коленях и молится: «Боженька, пожалуйста, убей всех идиотов». Ну и, наверное, эта молитва, она не будет услышана, потому что тут не очень понятно, спасется ли сам молящийся при такой молитве. И молитва – это не способ Бога заставить. Но на молитву может приходить ответ, он приходит. Так бывает. Иногда Бог лучше знает. Ну, понимаете, когда, например, человек приближается к смерти, он умирает, он тяжело болен, и люди молятся о его здравии, Бог знает, что этому человеку лучше перейти уже к нему. Бог знает, что ему лучше оказаться в небесах. И если бы мы видели небеса, если бы мы видели все обстоятельства, если бы мы видели все причинно-следственные связи, мы бы понимали, что Бог отвечает на молитвы так, как это лучше для нас. Потому что бывает так, что Бог устраивает все вот не так, как мы ожидали, но так, как для нас нужно, так, как нам поможет, так, как принесет нам подлинное здравие и спасение. Поэтому молитва действительно эффективна, она действительно действует в мире. Но действует не всегда так, как мы хотим, не всегда так, как мы ожидали. То есть молитва – это не заклинание, при помощи которой мы могли бы заставить Бога поступать так, как мы хотим, осуществить наши цели, наши замыслы, наши хотения и сделать по-своему. Молитва – это именно обращение к Богу, который личностен, который достигает своих целей, не всегда наших. Чем библейские пророчества в кавычках отличаются от прорицаний Евангелия? Тем, что, во-первых, они гораздо более определенные. Например, если вы прочитаете 53 главу Исаии, то там понятно, о ком речь идет. Там понятно, что речь идет об Иисусе Христе. И в достаточно больших подробностях. Прорицания людей типа Ванги, Предсказамуса, который настрадал нам будущее, они носят чрезвычайно неопределенный и невнятный характер, так что им можно приписать любое значение задним числом. То есть вот именно все эти у нас пророчества, они все атрибутируются задним числом. Вы не можете знать заранее, что бы это ни было. Вот поэтому это в частности одно из бросающихся в глаза отличий. Ну и, конечно же, надо сказать, что любой пророк, он находится внутри определенной пророческой традиции. Он пророчествует во имя Господа, он пророчествует то, что согласно с другими пророками. Поэтому, ну, по крайней мере, такие различия. Ганс Христиан Андерсен говорил, что добрый любящий атеист ближе к Богу, чем религиозный фанатик. Как бы вы прокомментировали эту фразу? Ну, знаете, это одна из тех популярных фраз, которые, ну, в общем-то, они популярные, людям нравятся, но они просто бессмысленные, ошибочные. Понимаете, Бог хочет установить с нами личные отношения. Бог вступает с нами в завет, Бог вступает с нами в общение, в договор. Бог желает заключить с нами завет, но вот знаете как? Завет сравнивается с гражданством, с подданством, с браком. И тут важно очень, чтобы человек захотел вступить в этот завет. Если человек не хочет, он остается атеистом, значит, не хочет вступить в этот завет, ну, значит, не хочет. Мы не можем записывать его задним числом верующие. Знаете, я помню, там, 90-е годы, очень давно, я встретился с проповедником общества сознания Кришны, который мне сообщил, что... Он мне сообщил, что я на самом-то деле тоже поклоняюсь Кришне, но этого не знаю, что вот будучи христианином, ну, я ему сообщил, что хожу в церковь, что я верю в Бога, хожу в церковь, и он очень этому обрадовался и сказал, что на самом-то деле я поклоняюсь Кришне. То есть, когда я молюсь Христу, я на самом деле поклоняюсь Кришне, где-то это в Бхагавад-гите все написано. Я с этим не согласился, потому что проповедь о Кришне я слышал, я ее отклонил, я не верю в Кришну, и не надо меня помимо моей воли записывать в Кришнаиты. Вот точно так же человек имеет право, чтобы его помимо его воли не записывали в христиане. Если человек себя позиционирует как атеист, он хочет быть атеистом, это его выбор, который мы обязаны уважать, потому что сам Бог уважает его выбор. Выбор человека имеет огромное значение. Если человек хочет быть атеистом, если человек говорит, нет, я не христианин, я услышал проповедь о Христе, если не согласился и не принял, мы ни в коем случае не должны его зачислять в христиане без его соизволения, без его воли на то. Мы должны уважать его свободную волю. Поэтому если человек остался у нас атеистом, ну, он имеет право быть атеистом, мы должны его признавать в качестве атеиста. Не хочет человек общения с Богом, ну, не хочет, он так решил, он так выбрал, и мы должны это его решение уважать. Мы не должны его записывать в верующие без его согласия, без его воли. Роман, вы не привели ровным счетом ничего, что доказывало бы хоть как-то, что решение, сложившееся у вас в голове, или слова, произнесенные вами минуту, час, день назад, могли быть какими-то другими, попадя в эти условия, идентичным тому моменту, именно только это первичность мышления по отношению к мозгу. Вместо этого вы, как испорченный патефон, повторяете многожды опровергнутую ахинею про то, что оцениваете свои решения или то, что к вам обращаются с вопросами или оценками. Повторяю снова. Ни оценки, ни обращения к вам не являются от слова совсем никакими доказательствами, никакими опытами свободы воли, на что вам многократно было указано, если вы до сих пор этого не понимаете, вы просто кретин. И эта оценка, опять-таки, не указывает никакой бред о свободе воли, а служит характеристикой ваших мозгов. Ну, смотрите, вы настаиваете на том, что у меня нет никакой свободной воли, но в то же время высказываете мне порицание. Как мне можно порицать за то, что я кретин? Ну, как? Вот такой электрохимический процесс происходит у меня в мозгу, который внешне проявляется в том, что я кретин. Ну и что? Как меня можно в этом упрекать? Это процесс, он развивается согласно законам природы, не может развиваться иначе. Тем не менее, вы упрекаете. Вы ведете себя так, как будто у меня есть выбор быть кретином или нет. Как будто у меня есть выбор воспринять или не воспринять вашу аргументацию. Как будто у меня есть выбор с вашей аргументацией согласиться или не согласиться. Поэтому абсурдность материализма, которую мы еще раз видим, она в том и проявляется, что люди требуют от меня совершить определенные акты свободной воли, а в частности признать, что свободной воли не существует. Просто для того, чтобы принять решение прислушаться к вашим аргументам и их рассмотреть, хотя бы я должен проявить акт свободной воли. Для того, чтобы переменить мое мнение под влиянием ваших аргументов, я должен совершить акт свободной воли. И принять на таких условиях мировоззрение, которое говорит, что никакой свободной воли не существует, было бы просто абсурдно. Что касается требования доказывать, что, попадя в другие условия, в идентичные условия, я бы мог сделать другой выбор, понимаете, доказательства, они все опираются на некий первичный опыт. сам по себе первичный опыт не может быть доказан, не доказывается. Я не могу доказать, что я существую на самом деле. Я не могу доказать, что я обладаю сознанием. Обладание сознанием, напротив, является предварительным условием для любых доказательств. Точно так же свободная воля является предварительным условием для любых доказательств, а не чем-то таким, что доказывается исходя из чего-то другого. Вопрос первый. Люди становятся настолько зависимы от религиозных вероучений, что даже идут на смерть ради этой зависимости, потому что подобная зависимость тормозит индивидуальное мышление. В обмен на недумание в качестве стимула к принятию готовой догматической формы мышления и поведения, они получают внутренние эндогенные наркотики, вырабатываемые мозгом, которые заточены экономией расхода своей энергии. Сергей Савельев, доктор наук, профессор. Вы знаете, в истории 20 века огромное количество людей пошли на смерть абсолютно независимо от какой-либо религии, исходя из чисто светских идеологий. Огромное количество коммунистов пошли на смерть ради счастья грядущих поколений. При этом их идеология была воинственно-атеистической. Огромное количество национал-социалистов, которые тоже не имеют никакого отношения к религии, пошли на смерть. В Китае там китайские коммунисты тоже там множество людей отдали свою жизнь с радостью, с восторгом ради грядущих поколений. Почитайте про камикадзе, которые отдавали свою жизнь за императора и Японию, а при этом с огромным энтузиазмом отдавали. Там бывали случаи, когда камикадзе не мог выполнить своего задания, он заблудился там из-за плохой погоды, или его сбили, он попал в плен. И они пытались совершить самоубийство, они хотели жить дальше, потому что все, ради чего они жили, это убийца ради императора Японии. При этом публиковались их письма, люди как-то анализировали, что это было заявление. Никто из них не верил в загробную жизнь. Абсолютно. Вот какие-либо представления о загробных наградах у камикадзе отсутствовали напрочь. Вообще не было в их картине мира. В картине мира было, что они вот сейчас радостно умрут за императора Японии. И, то есть огромное количество примеров, как люди настолько зависимы от абсолютно светских, даже воинственно-атеистических вероучений, что готовы идти за них на смерть. Что? Что бы это доказывало? Это доказывает некоторые важные вещи. То, что люди обладают потребностью смысла. Человек может перенести опасность, человек может перенести голод, человек может перенести лишение, но человек не переносит бессмыслицы. Когда человек вцепляется в какой-то смысл жизни, какое-то что-то, что позволяет ему верить, что его жизнь осмыслена, и он за это держится до смерти. Да. Вот люди, феномен приверженности различным идеологиям, он показывает, что люди не могут перенести бессмыслицы. Люди верят в самые странные вещи, в торжество арийской расы, в торжество коммунизма в всемирном масштабе. Сейчас вот верят в то, что мужчина может быть беременным, и там прочий лютый бред. А почему? Потому что людям важно верить, что их жизнь осмыслена, что они находятся на правильной стороне истории. Но что нам говорят все эти идеологии ложные? Что у человека есть потребность смысл. Человек, вот он так, такое он существо, что нуждается в том, что его жизнь должна быть осмысленной. И это значит, что как с другими нашими естественными потребностями, есть что-то, что этой потребности соответствует. Но как вот голодный человек, он может есть всякие несъедобные вещи, но мы понимаем, что само переживание голода указывает на то, что человек нуждается в еде. Или люди могут впадать в самые больные извращения, но само существование сексуальности указывает на то, что человек создан для брака. Или люди могут искать себе смысл жизни в самых нелепых идеологиях, но само это искание, сама эта потребность указывает на то, что человек создан так, что он нуждается в смысле жизни, он нуждается в смысле найти. И это значит, что человек не животное, не животное переросток. У него есть определенные потребности, которых у животных нет. У человека есть потребность в смысле. Вот, и поэтому человек верит. Поэтому нужно найти, просто найти, какая вера истинная. Есть у нас еще вопросы. Станислав, вы подменяете понятие. Одно дело концепции происхождения норм поведения как таковых. например, социально-биологическая теория или теологическая, другая причина, по которым конкретный человек в конкретных условиях считает себя обязанным следовать конкретным этическим нормам. Этой обязывающей причиной является вовсе не спекулятивный, умозрительный, объективный нравственный закон, принятая человеком система ценностей, например, эмотивизм, утилитаризм, кантианский категорический императив, этические добродетели или этический гедонизм. Таким образом, этические высказывания не могут быть неистинными, истинными либо ложными. Очень хорошо. То есть вы признаете, что если у нас нет Бога, нет объективного нравственного закона, значит, этические высказывания не могут быть истинными или ложными. Замечательно, но тогда они являются бессмысленными. Например, утверждение «Вася Пупкин негодяй» – это некое утверждение реальности. Если оно не может быть ни истинным, ни ложным, оно бессмысленно. Утверждение, там, не знаю, «врать нехорошо» или там, «красть нехорошо», оно не, если оно не является ни истинным, ни ложным, оно является бессмысленным. Люди постоянно, вот, произносят этические суждения в формате ты должен уважать права. Ну, там, конечно, возникают вопросы о том, что считать правами, но вот это постоянно, с чем я сталкиваюсь со стороны, в том числе людей, решительных атеистов, ты должен, кому я должен? Утверждение, что я должен, это истинное утверждение или ложное? Если оно не является ни истинным, ни ложным, оно просто бессмысленно. И что касается обязывающей причиной, вы говорите о том, как человек себе объясняет свои действия. Ну, почему я так поступаю? Но это... Мы не об этом говорим. Я могу себе любые объяснения придумать своим действиям. Вопрос в другом. Когда мы хвалим или порицаем других людей, мы исходим из того, что другие люди обязаны поступать определенным образом. А чего они обязаны? Окей, если я выбрал такую систему ценностей, с какой стати моя система ценностей к чему-то обязывает других людей? Ненавижу майонез. Вот я вот считаю, что майонез есть великая мерзость, что вот там поедатели майонеза, они все вот постыднейшие люди, с ними вообще нельзя ментировать. Люди совершенно нравственно погибшие, которые майонез едят. И что? Это кого-то к чему-то обязывает? Если я скажу... Там, позор вам, бесстыдные поедатели майонеза. Что же, кто-то это примет всерьез? Нет, это будет всем очень смешно. Поэтому моя личная система ценностей, она никого ни к чему не обязывает, и она не может быть использована для произнесения каких-то нравственных суждений. Потому что нравственные суждения вида «ты должен» или «ты виноват», они предполагают какой-то объективный критерий нравственности, которому человек должен следовать. Он виноват, если он не следует. И всякий раз, когда мы произносим какую-то похвалу или порицание человека, мы неизбежно говорим о том, что мы неизбежно апеллируем к какому-то объективному нравственному закону. Почему люди не могут просто договориться между собой, жить в обществе без всяких объективных нравственных законов? Ну, по ряду причин. Во-первых, любой договор предполагает уже, по крайней мере, одну нравственную норму, ты обязан соблюдать договор. Уже. А чего я обязан соблюдать договор? С какой стати? А во-вторых, люди не всегда обязаны соблюдать договор. Мы это понимаем. Люди не всегда обязаны соблюдать присягу, мы это понимаем. Там вот мы можем... Помнить, ну, допустим, террорист поклялся торжественно перед лицом своих товарищей, что он себя взорвет в людном месте, убив как можно больше народа. А потом он раздумал это делать, бросил своих товарищей, бросил теракты вершить, уехал куда-нибудь и зажил мирной жизнью. Он нарушил договор. Поступил ли он безнравственно? Ну, мы так, наверное, не скажем. Или там какой-нибудь не знаю, нацистский солдат, который нарушил присягу, или эсэсовец нарушил присягу, поступил ли он безнравственно? Я думаю, нет. Поэтому договор-то не является чем-то абсолютным. Договор нуждается в обоснованиях. Ну, по крайней мере, мы должны признавать, что надо соблюдать договоры. И, во-вторых, договор не является абсолютным. Никто из нас не верит, что всегда и во всех случаях нужно придерживаться договора. Если вы присягнули Гитлеру, то это не значит, что вы прям должны за него костьми лечь. Если вы присягнули там какого-нибудь Абу-Бакру аль-Багдади, то тоже. Поэтому договор, общественный договор, он нам никак не объясняет происхождение нравственности. Более того, любые изменения в общественном договоре, любые улучшения этого общественного договора, когда люди говорят, что общественный договор в каких-то своих аспектах несправедлив, и его нужно переделать, но они же неизбежно исходят из какого-то представления о том, что есть что-то лучшее, большее, более важное, чем договор. Ну, например, там вот сейчас эти талибы воцарились в Афганистане, и все на них ругаются и говорят, они там, не знаю, заставляют всех женщин паранджу носить. И их там запрещают им учиться. Вообще вот все это очень плохо. А у них такой договор. Вот такой у них общественный договор. Так они вообще у себя живут. Чего вы доцепились? У них они между собой так договорились. И для того, чтобы мы могли ругать этот договор, мы могли его порицать, мы считать его хуже, чем наш договор, мы должны апеллировать к какому-то представлению о хорошем и плохом, которое само по себе предметом договора не является, оно ему предшествует. Так, что отвечает людям, которые говорят, что Бог является лишней сущностью, потому что наука способна ответить на все вопросы? Наука не отвечает на большинство важных вопросов. Наука не отвечает. Наука отвечает на вопросы, связанные с движением материи. И, конечно же, наука достигла несомненных огромных успехов. И я большой поклонник науки. Я считаю, что наука – это очень хорошо. Наука является проявлением нашего духовного стремления к познанию. Наука – это проявление нашей духовной природы. Но наука не может отвечать на все вопросы. Наука не отвечает на вопрос о происхождении Вселенной. Наука не отвечает на вопрос о том, почему мы должны повиноваться нравственному закону. Наука не отвечает на вопрос о ценностях. Понимаете, вот пример, который я люблю приводить, есть такой мыслитель, причем он где-то вообще в рейтинге мыслителей и философов, он, по-моему, он даже вот по одной из недавних классификаций на первое место вообще попал, как он самый влиятельный философ. Питер Сингер, он, например, считает, что младенцев можно убивать, ну, не только за аборты на любом сроке, он и за то, что младенцев можно убивать, потому что младенец еще не обладает автономностью, рациональностью и самосознанием, он не является личностью, поэтому его убивать можно. И можем ли мы поставить научный эксперимент, чтобы определить, прав ли Сингер в этом отношении. И я боюсь, что нет. Есть люди, которые с ним согласны, есть люди, которые с ним не согласны, но мы не можем поставить научный эксперимент и по его результатам определить, можно убивать младенца или нельзя. Поэтому наука отвечает далеко не на все вопросы, и наука не отвечает на вопрос о своих собственных основаниях для того, чтобы мы могли заниматься наукой. Вселенная должна обладать определенными свойствами, она должна быть упорядочена математически, и эта математическая упорядоченность должна быть доступна человеческому пониманию. Вселенная написана на языке математики. Есть, по-моему, Юджин Винер, математик, который обратил на это внимание, он сказал, что обратил внимание на то, что многие математические конструкции появлялись как чистая игра ума, без каких-либо практических целей, потом оказывалось, что они описывают Вселенную. Люди пишут уравнения, и оказывается, что это уравнение описывает Вселенную, описывает мироздание. У Вселенной есть математическая структура. То есть для того, чтобы заниматься наукой, нужен ряд предварительных условий, которых наука не объясняет, объяснить не может. Наука, она объясняет, хорошо объясняет что-то в рамках своей области, в рамках того, что касается движения материи. Ага. Нравственный прогресс истории человечества был связан не с религией, а с ее отступлением. В средние века вас могли бы сжечь на костре за вашу веру в эволюцию, а сейчас ничего подобного не происходит. Даже религиозные люди согласны с некоторыми достижениями науки. Мир стал намного гуманнее. И как вы думаете, благодаря чему это произошло? Ну, смотрите, мир стал намного, скажем так, намного сытнее благодаря науке, благодаря технологии. Что касается гуманности мира, то тут сложно оценивать. В средние века могли существовать, например, страшные еврейские погромы, но это была именно нетерпимость к чужой общине, которая жила по чужим обычаям, исповедовала другую религию. Вот для того, чтобы додуматься до Холокоста, нужен был 20 век, нужна была технология, нужна была наука, нужна была научная идеология, которая обосновывала бы, что евреи – это биологически другой вообще вид. А там славяне тоже биологически другой вид, что с ними надо обращаться не как с людьми, а как вот с представителями чуждого и враждебного биологического вида. Что у нас ведь сильный прогресс произошел со средних веков к 20 веку. Знаете, это вопрос неоднозначный. Вот в средние века все-таки некоторые виды зла были неизвестны. Более того, надо понимать изменения внешних условий и изменения человеческого сердца. Человеческое сердце не изменилось. Мы сейчас живем в условиях мира и относительного достатка уже пару поколений благодаря ядерному оружию. Вот сверхдержавы понимают, что война между сверхдержавами, мировая война, она очень быстро перейдет в ядерную, в которой никто не выиграет. Поэтому все сидят тихо. Поэтому в Сирии, где сталкивались лбами там, Россия и Америка, обе стороны аккуратненько так смотрели, чтобы друг друга не поубивать. Вот друг друга нет там. Союзников друг друга, это сколько угодно. Вот, чтобы в прямое столкновение ходить, этого избегали. Поэтому мы сейчас живем без мировых войн, благодаря ядерному оружию, а вот когда не было ядерного оружия, было две мировые войны. Поэтому говорить о том, что вот произошел огромный моральный прогресс, ну, я бы не стал говорить так, с такой уверенностью. Произошло несомненное смягчение нравов. Имело ли к этому отношение христианство, можем понять, сопоставив христианский мир и нехристианский. Например, ну, вот Индия, последний большой океан язычества. Там нравственный прогресс происходит благодаря влиянию христианского мира и происходил. Поэтому тут достаточно спорная идея, что у нас происходит сильный моральный прогресс, и этот прогресс происходит за счет отказа от религии. Где у нас произошел? Смотрите, у нас отказ от религии произошел в СССР, произошел в Китае, произошел в Камбодже, где там был моральный прогресс. Чтобы увидеть моральный прогресс в ленинско-сталинском СССР, нужно быть, ну, знаете, как вам сказать, ну, были некоторые западные интеллектуалы, которые ездили в СССР, потом писали книги в похвалу Сталину, но сейчас на фоне того, что мы знаем, считать, что вот воцарение атеизма принесло моральный прогресс, это, ну, надо очень сильно зажмуриться. Павел, вы утверждали, что музыка Баха объективно красивее музыки Верки Сердючки. Но я никак не могу добиться ответа. Немецкое пиво Хельники объективно вкуснее Жигулевского или необъективно? Ответьте, наконец. Я не разбираюсь в сортах пива. Я как-то, знаете, не особенный любитель. Но, в принципе, можно было бы объективно отличать. Если бы... Ну, есть дегустатор, который отличает. Есть тонкие ценители пива, которые отличают. Есть люди, которые, ну, я читал, там, человек пишет в Фейсбуке, что вот там пиво, не помню, какая марка, пиво была там, помню. Ну, вот Будвайзер пусть будет, что он там этот Будвайзер пил в Берлине, и вот там это все берлинский Будвайзер, это вот там вообще круто очень. А в Москве там тоже банка с надписью «Будвайзер» отстой какой-то. Вот, значит, дурит нашего брата. То есть он, очевидно, чувствует разницу. объективную разницу. То есть объективная разница между хорошим и плохим продуктом существует. Люди могут ее почувствовать. Поэтому ваш пример указывает как раз на то, что вы приводите пример каких-то объективных переживаний человека. Что да, там два разных продукта, они могут отличаться по вкусу. Объективно. Люди, которые в этом разбираются, которые тонкие ценители, они, значит, скажут, что да. Лилия, в какой момент Дух Святой наполняет человека? Во время покаяния или после крещения? Можем ли мы говорить о какой-то точной последовательности, чтобы получить Духа Святого? Нужно ли просить или возлагать на человека руки, чтобы получить дар Святого Духа? Спасибо, благословение вам, Божие, к вашему служению. Знаете, разные христианские общины могут по-разному отвечать на этот вопрос. Для меня, как для православного человека, конечно, принципиально важен момент крещения и момент миропомазания, что Бог подает Святого Духа в таинствах Церкви. При этом, конечно же, действие Святого Духа к этому не сводится. Само покаяние, само обращение, само желание человека присоединиться к Церкви уже есть действие Святого Духа в его жизни. Алексей, вы мне говорите, якобы ощущаю свободу воли. Скажите, в каком месте я ее ощущаю? На практике я ощущаю следующее. Все мои мысли мне приходят в голову. Все принятые мной решения принимались без всякого понимания причин их принятия, и только последующая рационализация подсовывает объяснялки. Совершенно не в курсе, какие слова, какие мысли предлагают в следующую минуту. Где здесь свобода воли? Ответ – нигде. Это не более чем ваша демагогия. Ну, вот ваше сообщение, оно осмысленно. Вот это просто вот вы захотели высказать ваше мнение, вы приняли такое решение, вы сформулировали его, вы его высказали, или это просто поток даже не сознания, а просто какой-то бессмысленный электрохимический процесс. Что касается прихождения мыслей в голову, ну так я могу принимать решение по отношению к своим мыслям. Это как, знаете, по-моему, Винни-Пух говорил, у меня есть мысль, и я ее думаю. Вот я могу эту мысль не думать. Вот мне, допустим, пришла в голову какая-нибудь, куда я мысль там. Я кого-нибудь там решил возненавидеть, там, зубами на него скрежетать. И я подумал, что ну глупо это, что я буду этим заниматься, здоровье себе портить. И я от этой мысли отказался, стал думать другую. Или просто даже у меня есть работа, я по работе какие-то должен сосредоточиться на каких-то других мыслях. То есть я свободно себе выбираю, какие мысли я буду думать, каких мыслей я думать не буду. То есть у меня есть в этом отношении выбор. Ну и понятно, что, опять-таки, еще раз замечу, что если у нас нет свободной воли, мы не можем вести этого диалога. Этот диалог, ну, был бы просто невозможно. Ну, вернее, как? Мы могли бы имитировать диалог, как два бота могут имитировать диалог. Вот, знаете, там позвонил робот. Один рекламный робот нарвался на другого робота, вот они там с собой беседуют. Но это не будет диалогом в собственном смысле. Мы этим, наверное, не занимаемся. Ага. Вы считаете устаревшими догматы творения Вселенной за 6 дней? Какие еще догматы христианства готовы признать устаревшими? Пока нет такого догмата творения мира за 6 дней. Догмат есть о творении, о том, что Бог сотворил все существующее. Это является догматом веры. То, что Бог сотворил там, многообразие видов за 6 календарных суток, нет такого догмата. Это есть такое богословское мнение, старое, почтенно уважаемое, но это не догмат. Догмат – то, что мир сотворен Богом. Поэтому есть догмат творения. Не догмата там о 6 календарных сутках. Поэтому тут важно понимать, где догмат, где то, что догматом называть нельзя. Потому что догмат – это некое представление, которое обязательно для всех членов религиозной общины. То есть, если вы не разделяете там православных догматов, вы по определению не являетесь православным. Есть какие-то богословские мнения, способ, как творил Создатель, что считал он больше кстати. Это уже, собственно, догматами не является. Так, Вот длинное довольно сообщение, но там, значит, ключевой тезис. Любит ли Бог геев и атеистов? Бог любит все свое творение, безусловно. Любой человек является объектом Божьей любви. Бог любит каждого человека, Бог любит, желает каждому человеку прийти к вечному спасению. Каждого, любого. Независимо от того, каких убеждений человек придерживается, независимо от того, какой образ жизни он ведет. При этом спасение, жизнь вечная и блаженная, которую Бог человеку хочет дать, предполагает, что жизнь человека меняется. То есть вот, чтобы войти в жизнь вечную и блаженную, которую Бог вам дает, вы должны покаяться и уверовать. Бог любит вас в любом вашем состоянии, но для того, чтобы обрести жизнь вечную и блаженную, вы должны перемениться, вы должны ему довериться, вы должны к нему прийти. Это как, ну, представьте себе, у родителей сын наркоман, там сидит на героине, и родители прилагают отчаянные попытки, чтобы его спасти, они там готовы залезать в какие угодно долги, там продавать квартиру, в общем, все что угодно, чтобы его спасти. Но он может отвергнуть все эти попытки и погибнуть. Он может так и сторчаться. Тут вопрос его личного выбора, хочет ли он принять эту помощь. И, безусловно, они его любят. Они делают все для его спасения. Но он может себя покупить. Так любой человек, абсолютно любой человек, любим Богом, является объектом его настойчивой спасительной любви. Но человек может эту любовь отвергнуть, человек может погибнуть. Поэтому тут важно избежать ошибки. То, что Бог вас любит, не значит, что с вами все в порядке, что вы обретете жизнь вечную блаженную. Потому что человек обладает свободной волей, человек может себя погубить. И пребывая в неверии, пребывая в упорном грехе, человек себя губит. Не Бог его губит, человек сам себя губит. Точно так же, как родители не губят этого своего сына наркомана, он сам себя губит. Они прилагают все усилия к тому, чтобы его спасти, но не факт, что им это удастся. Ричард Докинс высмеивает то, что есть огромное количество Богородиц, Богородица Лурдская, так, и так далее, там перечисляется. Ну, знаете, в Средневековье к титулу знатного человека присоединялось его место владения, там, граф де Труа, что вот Труа – это его вот место, которым он владеет, или там герцог бургундский. Бургундия – это страна, где он является герцогом. И поэтому, когда говорят там Богородица Казанская или Богородица Лурдская, или Богородица еще какая-нибудь, имеется в виду Богородица, которую почитают в этом месте и которую здесь признают госпожой владычицей. Ну, точно так же, как там, ну, не знаю, если вы видели когда-нибудь полный титул русских царей. Он все великие, малые, белые Руси, там царь польский и так далее, и прочее, прочее. То есть перечисляются все места и территории, где он является царем. Вот точно так же там Богородицы могут называть, чаще всего это привязано к местности, Богородицы той или иной местности, не в том смысле, что каждый раз там разная Богородица в разной местности, а в том, что она рассматривается как владетельница вот этой местности, что не мешает ей быть владетельницей любых других местностей. Алексей, еще Спиноза говорил, мы считаем мышление свободным, поскольку результат ощущаем, причин мысли не знаем. Я тоже совершенно не знаю причин именно таких мыслей, какие у меня есть, и причин принятия именно таких решений, равных вы не знаете это, просто свободствуете. Ну, смотрите, у меня есть непосредственный опыт свободы, как и у вас. Я исхожу из того, что свобода, что я могу к вам обращаться, вы можете принять решение, рассмотреть мои аргументы и даже можете пересмотреть ваше мнение. И вы ко не обращайтесь, исходя из того, что у нас есть свободное. Мы это неизбежно подразумеваем, если мы вообще вступаем в беседу. И второе, у меня есть непосредственный опыт переживания свободы. Чтобы его отрицать, я должен был бы иметь какой-то опыт более важный. Просто и вы говорите, что мы не знаем причин наших мыслей, чтобы это, как бы это опровергало наш непосредственный опыт свободной воли. И что? Как бы это опровергало то, что вы и я принимаем решения относительно своей жизни? Не могли бы вы подсказать? Часто говорят о том, что все происходит, все от Бога. Разве Бог не дал человеку свободу воли? Разве можно считать все события предопределенными? Бог дал человеку свободу воли, и Бог обладает всеведением. То есть Бог всегда знает, как человек поступит. Для Бога нет ничего неожиданного, и поэтому все действия людей учтены Богом в его замысле. Эти действия не предопределены Богом. Люди сами принимают решения. Мы сами являемся авторами наших решений. Но Бог знает все эти решения от вечности, и Бог вписывает это в свой замысел. То есть Бога нельзя сбить с толку, Бога нельзя сделать чуть неожиданного для Бога. Это как если бы мы играли в шахматы с всеведущим гроссмейстером, который уже знает, как мы проходим. И поэтому все, что происходит, происходит в рамках Божьего замысла. При этом, конечно же, люди могут тяжко грешить, люди могут противиться Богу, но, как говорит Иосиф в книге «Бытия», вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Но я боюсь, что время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».